Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи» начинает прямой эфир. Тема сегодня – как воспитать среднего ребенка в семье. У нас был некоторое время назад эфир, и вот мы решили посвятить именно среднему ребенку отдельную передачу, потому что есть особенности некоторые, которые вот Юрий сегодня расскажет, озвучит, почему стоит обращать на них внимание и что же такого особенного в воспитании именно среднего ребенка.
Друзья, добрый день. Рад, хотел сказать, всех видеть.
Ну, всех видеть, да, заочно всех.
Рад всех видеть и рад буду ответить на все ваши вопросы. И сегодня мы будем говорить о среднем ребенке. Я вот один в семье, ну, поэтому все для меня, как бы. Эльвира, по-моему, тоже одна. Все для нас. Но вот бывают семьи, где есть третий, где есть четвертый ребенок, где есть пятый. Вот есть такие дети, которые между вторым и третьим и так далее. Вот так назовем их сэндвичи. И вот сегодня мы о них и поговорим, потому что вот таким детишкам, таким ребятишкам бывает очень и очень непросто.
А почему именно среднего ребенка вы выделили? Вот у меня даже перед эфиром коллеги спрашивают, а какая тема? Я говорю, как воспитать среднего ребенка в семье? А мне такие, а почему среднего? А чем он отличается от старших, от младших? Или всех по-разному надо воспитывать? Почему вы сделали акцент на среднем ребенке?
Я сделал акцент на среднем ребенке, но давайте вот возьмем изначально семью, где есть трое детей. Вот есть старший ребенок, вот рождается старший ребенок. Вообще, когда рождается старший ребенок, вот все приготовления, они такие очень особенные приготовления. Вот,
наверное, первый ребенок.
Первый ребенок. Вот у меня, у моих соседей родился первый ребенок. Там особая коляска, какая-то фендиперсовая, какой-то из какого-то материала. Она какая-то съемная, трансформер, что-то она как-то там вот со всеми какими-то наворотами и прибамбасами. Там мы для него купили вот особенные игрушки, какое-то белье, и постельное, и вообще вот все супер-бупер-буперное. И естественно, что родители особо трепетно и тщательно относятся к первому ребенку. И вообще, когда мама идет рожать даже в роддом, все попервой, все достаточно напряженно, все очень аккуратно, когда первый раз родители видят ребенка, особенно вот папа, когда он встречается первый раз с этим малышом, ну, который родился, например, не как у меня 4700, а ребятенка, которому 2700, это же что-то же такое...
4700?
Да, у нас
ваша
Саша...
Ваша первенец 4700?
Да, 4700. Я покажу тебе фотографию после эфира. В 6 месяцев. И нам казалось, что у нас очень худенький ребенок.
Ничего себе.
Вот сейчас, когда ему уже будет скоро 13, я смотрю, я понимаю, что да. Ну, вот родители совершенно по-другому воспринимают своего ребенка, чем окружающие. Но это же это другой разговор. И все для него. Потом рождается второй. И внимание на второго, конечно же, меньше. Да? Ну, уже есть опыт, уже есть обкатанная дорога.
Давайте скажем не внимание, а особого подхода. Потому особого что внимание подхода. Это не должно быть меньше.
Особого подхода. Ну да. Конечно. Мама его кормит, ребеночек вырастает. И потом рождается через какой-то промежуток третий ребенок. Есть старший, есть средний, есть...
Младший
ребенок. Кому внимание будет больше, как ты думаешь?
Младшенькому.
Ну, конечно, младшенькому.
Последний, скорее всего. Потому
младшенькому.
Что родители, которые решаются на третьего ребенка, чаще всего это происходит уже с большим достаточно перерывом в несколько лет между средним ребенком или, скажем, последним, да, который был рожден. И вот когда они понимают, что вот они все сейчас решаются на ребенка, то он, скорее всего, будет последний, ну, то есть которого они родят, и все, и дальше они рождать уже не будут, поэтому все, это сладкий малыш, это вот самый младшенький. Как я была младшая в среде двоюродных братьев и сестер у бабушки с дедушкой по маминой линии, там большая семья, и вот так как я была младшенькая, дедушка все время меня называл «ягодка моя». Это я хорошо запомнила.
Ну, потому что младшие дети, у меня двое, и я сравнивая свои отношения к старшему и к младшему, конечно, отношения разные. И вот сейчас происходит такая интересная штука под названием ревность, которая возникает у старшего. И когда он обижается, и когда у него вот эти вот подростковые всплески начинаются, он выдает примерно такую тираду. Он говорит, что ну вот, вы вы меня не любите, вы вот Паше все позволяете, а мне не даете вот это и вот это. То есть вот смотрите, друзья, подход к старшему ребенку, мы в него вкладываем все силы, первенец он и первенцем должен быть, он достаточно собранный ребенок, он может быть отличником, но опять все зависит от самого ребенка, от вашего подхода. Но вот когда появляется особенно младший, вот ребенок становится средним, внимание от него убирается. И он становится таким, вот таким средним звеном между старшим и между младшим. И вот родительский подход меняется. Вот мама, вот он был любимым, а теперь он нелюбимый. А тут еще появился младший, а еще есть старший. И старший брат или сестра – это обычно контролирующий орган или обычно тот ребенок, который, ну, прижимает среднего. Потому что он оказывается вот в этой серой зоне. Он оказывается в той зоне, ну, в которой родители, ну, не просматривают ее. И вот здесь вот начинаются вот эти внутренние проблемы у ребенка, потому что он чувствует себя абсолютно ненужным. Он чувствует, что он какой-то лишний в семье.
А старший разве так себя не чувствует?
Старший ребенок настолько его, как правило, в него вложили вот это вот движение на успех, вот это вот вложили вот эти вот все силы, и он старший, ему как ему говорят, вот ты старший в семье, ты отвечаешь за это, ты отвечаешь за всех, ты должен вот это, вот это, вот это. Конечно, у старшего есть определенное напряжение, но у него есть внимание, пусть внимание как вот такого дисциплинарного характера, угу, который должен отслеживать среднего и младшего, но внимание-то он получает, пусть даже такое внимание не сю-сю, пусю, вот это такое, как старшего, ты старший, ты мужчина, ты то-то, а средний, вот он где-то, вот средний вагон между тем и между другим. Ну, младший, конечно, получает все прерогативы от бабушки и дедушки, как вот ты сейчас рассказывала, естественно, что от родителей, потому что на старшем ребенке, как правило, ну, люди, вернее, родители отрабатывают дисциплину, они все отрабатывают, они более строго относятся к нему. А младший, это уже идет по накатанной колее, и естественно, что ему дают очень много спуска.
То есть у нас акцент на среднего ребенка, потому что он чаще всего обделен вниманием родителей. Он непросматриваемая зона, как вы сказали.
Он серая, да, он серая непросматриваемая зона, и мы теряем его из виду. Вообще средние дети, они вот последующие дети после первого, они как-то вот, мы думаем, что по накатанной все идет, и они как-то, они, ну, они очень остро ощущают внимание. И у них обычно две модели поведения. Первая модель поведения – это когда они требуют внимания, они капризничают больше, они бьют что-то, ломают что-то, шалят. И второй ребенок просто замыкается. Он замыкается, он становится тихим, таким типа послушным, типа таким вот, ну, таким сговорчивым. И вот он где-то в сторонке, где-то вот что-то с ним происходит. Вообще сейчас для родителей такие дети очень удобные, потому что самое главное, вот на тебе гаджет, и не вякай, и не приставай ко мне, и вот среднячки, они именно такие.
Друзья, я напоминаю, что с вами передача «Формула семьи». Мы говорим про семейные отношения, про семейные ценности, брак, воспитание детей, отношения с родственниками и много других важных тем в семейном спектре поднимаем. Но сегодня мы говорим про воспитание средних детей, про особенности воспитания средних детей. Поэтому пишите ваши комментарии, где вы находитесь, где вы нас смотрите в ваших сообществах. Также можете подписываться на нашу страницу «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. В студии сегодня ведущий Эльвира Чепенко и психолог Юрий Пожидаев. Так, Наталья нам пишет: как не застрелиться с тремя детьми? Средний просит внимания, обнимашек, а младший ревнует. А про старшую ничего не написали? Или старшего?
Старшие уже где-то в школе, где-то на секции. Понимаете, мы обычно старших детей, мы их настолько загружаем.
Мы у них отнимаем детство у старших детей.
Кстати говоря, и да, и нет, соглашусь, потому что сейчас такое время интересное. Лучше ребенок будет максимально занят чем-то, чем он где-то будет шляться на улице или где-то, ну, бестолково проводить свое время. Поэтому если ребенок занят, это неплохо. Но плохо то, что родители не проводят время с детьми. Это, конечно, конечно, сказывается на ребенке, и тогда вот это, теряется эта связь, особенно в подростковом возрасте, и потом нет этих теплых отношений на протяжении всей жизни, потому что они не сложились. Ну, достаточно они формальные, хотя могут быть всплески, хотя может быть какое-то обновление, может какой-то катарсис там произойти. Ну, вот так или иначе, друзья, средний ребенок или второй ребенок, он переживает, ну, как и старший когда-то пережил рождение второго, но и второй ребенок переживает рождение младшего. Ему достаточно тяжело, потому что появляется младший, и вся любовь, которая... Ну, вот он сильнее переживает, потому что вот есть старший ребенок, он был младшим, и для него это тяжелее, потому что ну, вот как среднему, вот с двух сторон тяжелее. И вот он переживает, он теряет вот это вот жизненное место свое, вот, потому что у ребенка было отработано все, все сладкое, вкусное ему, бабушка на него внимание обращала, вот. А потом раз, и он как будто выпал из гнезда. И теперь он стал средним, и теперь он стал вот совершенно с другим статусом и совершенно с другим положением. И Наталья вот пишет, как не застрелиться, но тайминг вам в помощь, потому что нужно заняться своим расписанием и понять вообще, на что вы тратите свое время.
Нужно понять, уделяете ли вы время ребенку нужно.
Понимаете, я думаю, что наши гаджеты, вообще просмотр чего-либо, даже у мамочек, они могут сказать, что мне нужно как-то расслабиться. Вот я иногда свою жену называю королевой Инстаграм, потому что... Я сейчас объясню, почему. Потому что мы там подписаны на определенные аккаунты, и я всегда, как только залезу, она уже там первая. То есть написано, что она уже отметила, она уже лайкнула это. Она меня уже опередила и так далее. И я понимаю, что... у нее время достаточно много уходит на все на это, она мне жалуется, вот, я вижу, что она очень много делает, ну, и вот плюс это очень забирает у нее время. И вот если провести тайминг, если вы возьмете, да, и вот, ну, честным будете с собой, и будете записывать, или есть, по-моему, такие даже программы, угу. Сколько времени вы тратите на какие-то, ну, на Инстаграм, на... На что там еще, на просмотр телевидения. Я смотрю некоторые аккаунты, мамочек некоторых, и вот они выставляют в Инстаграме свою жизнь. И, ну, вот какие-то делают посты. Ну, это, наверное, определенный релакс. Вот девушка описывает, вот она, как она идет в поликлинику. С ребенком. Как она, во что она их одела, во что она их накормила, какие игрушки она заказала в Китае.
У меня что, вот, когда подруги начинают так себя вести, у меня сразу, к сожалению, отписка, потому что невозможно это читать.
Они какие-то сообщества, что они приготовили и так далее. И я думаю, интересно все это. Ну, я понимаю, что как-то вот хочется хайпа какого-то или лайфхака какого-то, не знаю, что там, что-то хочется, наверное, да? Но ведь это же, я не хочу никого осуждать, но я хочу просто сказать следующее, дорогие мои, ну, давайте вот посмотрим, сколько времени на все на это уходит. Потому что это же забирает время. А потом ведь, когда ты даешь определенную информацию о себе, о том, ну, как ты там готовишь, еще что-либо, ты же начинаешь смотреть за рейтингом, за своим собственным. Это тебя увлекает. То есть мне вот постоянно приходят какие-то сообщения, чтобы повысить лайки как-то. Вот.
Да,
давайте
да,
мы
да,
сейчас давайте вот раскрутим. Да. Хочется тебе не 200 лайков, а хочется там 900. Угу. А потом еще больше и так далее. Это же целая определенная игра, в который человек вступает. И что становится главнее? И вот тогда, когда мама уходит в определенную реальность Инстаграма или какого-то другого там, телефонного приложения, это же забирает достаточно много времени, и его не хватает, а его, правда, не так много. И поэтому дети страдают, потому что нужно же выложить пост с детьми, а еще ведь, когда ты детей этот пост выкладываешь, ты же хочешь, чтобы твои дети себя соответственным образом вели. И я понимаю, что иногда с первого дубля это не получается. Нужно сделать один дубль, два, там, три. Ну, ты детей воспитываешь при этом и так далее. Поэтому, когда у нас не хватает времени, вот первое, что мы должны сделать, это посмотреть свой тайминг. То есть на что мы тратим время? Угу. И я бы хотел сказать, мои хорошие, пожалуйста, высыпайтесь. Потому что самое главное для вас должен быть сон.
О, это вы хорошую тему затронули. Как особенно, высыпаться, когда у тебя трое детей, и один из них грудничок?
Да, я понимаю, надо вот это самое главное. Поэтому, может быть, нужно отложить все эти инстаграмы, все эти аккаунты, подождать немного, когда дети встанут на ноги. Хотя, когда они встают на ноги, еще больше проблем. Ну, на ноги, в смысле, я имею в виду, на ножки побежали они, то есть они не ходят сначала, а потом они встают на ноги. Я всегда говорю родителям, которые говорят, ну, это скоро вот, хочется, чтобы он пошел. Я говорю, ты просто не представляешь, что это такое, потому что внимания нужно гораздо больше. Потому что он ушел на кухню и взял ножи какие-нибудь, и в рот засунул, и все остальное может произойти. У меня, например, младший постоянно в розетке что-то засовывал, и постоянно нужно было следить, чтобы он ничего не засунул куда-либо. Потому что...
Когда дети идут, появляются затычки в розетке, мягкие на конечники, на угол стола, все предметы убираются высоко, где-то на верхних полках они находятся и так далее.
Ну да, специальные замки, но мы немножко ушли, но мы возвращаемся к среднему ребенку. Следующий момент, он теряет вот самоидентификацию, то есть ребенок, ну, он не может понять вообще, кто он вообще, то есть к нему старший брат относится как-то, вот уже по-другому начинает относиться, мама уже с папой.
Мама занята
младшим ребенком, и вот ребеночек, он теряется, и вот его самоидентификация... Она как-то она разрушается. То есть раньше он был вот любимым, родным, близким на руках, за ручку и все остальное, а теперь никак. И к чему мы все это говорим, друзья? Мы говорим к тому, что не потому, что средние — это какие-то ненормальные дети, нет, абсолютно нет, но в связи с тем, что у нас рождается третий ребенок, наше внимание переключается, и мы не задаемся вопросом этим, мы не обращаем на это внимания. И поэтому я хотел бы, чтобы вы акцентировали внимание именно на среднем ребенке. Не то, что прям вот, конечно, и старший нуждается в внимании, но чтобы ваше внимание, оно было равноценным, чтобы мы сейчас поговорим о том, что нужно делать, чтобы вы не забывали о том, что в вашей семье есть еще среднячок с голубыми глазками, который нуждается и в папе, и в маме в своей собственной семье.
А что делать, если ребенок стремится замкнуться, как вы и сказали?
Ну, разомкнуть его нужно.
Хорошо,
если,
как?
Если он стремится замкнуться, ну вот посмотрите, вот, когда ребенок замыкается, существуют определенные ну, обстоятельства этому. То есть обратите внимание, что, возможно, ваш младший малыш, он ну, не такой спокойный, как предыдущие два. И вы не высыпаетесь, и ваш муж, может быть, не помогает, или вы рассчитывали на какую-то стороннюю помощь, она не пришла. Ну, вот прежде всего нужно обратить на свое собственное поведение. Что не так? Вот раньше и сейчас. Вот что не так? И возможно, что вы стали более, может быть, агрессивнее, может быть, требовательнее, может быть, вы стали раздраженная по отношению к своему среднему ребеночку или вообще к ребеночку. То есть у вас есть...
Вопрос задал Сергей. Поэтому это отец, да.
Да, у вас, может быть, ожидание есть определенное. Потому что вот обратите внимание, что наша система, в которой мы воспитываемся, вот, ну, конечно, что у нас... Есть эта система, например, мы знаем, что там вот в год ребенок должен пойти, там в 3 года он должен обладать определенным вокабулярием, там в 5 лет он должен делать то, в 6 лет все, там в 7 лет он должен знать таблицу умножения, ну, условно говоря, угу. Сейчас все вот эти требования от детей, они становятся все больше, больше и больше и больше. И система, в которой мы живем, она навязывает нам, ну, она навязывает нам вот эти ожидания. И мы даже можем смотреть на других детей. Вот другой ребенок это делает. Вот другой... Я смотрю на 6-летку, там, которая в соседях у меня живет. Он в шахматы играет. А мой еще только говорить начал. И у меня есть внутренний раздражающий фактор. И естественно, что когда я хочу что-то с ребенком воспроизвести, я хочу, чтобы его чему-то научить, и у меня порой не получается это, и я начинаю раздражаться, я начинаю кричать на ребенка, и, ну, не знаю, могу толкнуть его, могу тряхануть его, могу что-то сделать с ним. И ребенок замыкается, потому что ребенок, он не может объяснить, почему папа или мама становится агрессивным. Почему вот это вот поведение? Потому что ребенок пугается, и поэтому он замыкается.
Про требовательность вы сказали. У нас часто происходит в семьях многодетных, что когда рождается младший ребенок, хотел сказать новый, но старых детей не бывает, да, то у взрослых детей, то есть у тех, кто вот уже есть, у них заканчивается детство. То есть все, ты теперь не младшенький, детство у нас только у младшенького. Теперь ты у нас должен вот это, вот это, вот это делать, у тебя появляются какие-то обязанности, или, может быть, больше следят за выполнением этих обязанностей, уже не списывают на то, что ну он же младшенький, ну он еще не дорос, он еще ничего не понимает. Резко ребенок, вот вчера он еще не дорос и ничего не понимал, а сегодня он уже дорос, все должен понимать и все делать. Это происходит в одно мгновение, когда рождается младший. Вот,
ну, конечно, есть разные принципы семьи. У меня есть студентка, я сейчас вспомнил про нее. У них, по-моему, 12 или 14 детей в семье, она старшая.
У нас тоже вот есть история такая. Я как раз хотела спросить, а что происходит с детьми, где не трое, а где 10, где 5, где 7?
Это определенный, это определенный конвейер. И, конечно же, дети с точки зрения быта, они приспособлены, становятся к жизни.
Но вот там средний ребенок тоже чувствует, конечно, себя серой зоной? То есть все средние дети?
Конечно, конечно. Потому что, естественно, что там дети цепляются друг за друга.
Это же проще.
Ну, это же, нет, они вот, как вы понимаете, потому что там сразу становится несколько мам, если есть девочки там в семье. То есть мама перекладывает свои материнские обязанности, например, на старшую сестру. Старшая сестра, она там готовит, она становится для них мамой в какой-то степени. Ну, вот будем говорить таким о суррогатном материнстве в какой-то степени. Она становится для них мамой. Она как старшая сестра, которая воспитывает, и мама ей доверяет. Потому что маме некогда. Мама как человек, который вот, ну, которая ухаживает за младшими, да, вот у нее есть младшая, а на старших уже просто чисто физически не хватает сил. Я ничего не имею против многодетных семей, но там очень... Ну, не просто все это получается. Вот я опять же повторюсь, что с точки зрения вот социобытового момента, дети подготовленные к семье, они знают, как ухаживать за детьми, они великолепные могут быть няньки, они могут быть хорошими работниками, если там папа такой рукастый. Но вот с точки зрения эмоций, с точки зрения... С точки зрения внутреннего человека, они недополучают очень много достаточно. Вот я начал рассказывать про эту девушку, ей, по-моему, 22 где-то года, и вот вы даже не представляете, у нее нет отношений с родителями. Родители достаточно консервативные такие, они очень ригидные. Она не может, вот ей 22 или 23 года, она не может проколоть себе уши, потому что папа с мамой не разрешают ей, потому что они считают, что это очень вульгарно проколоть себе уши, и она в 23 года не может принять решение.
Мне кажется, в 23 года нужно от родителей жить, принимать решение, нести.
Нет, дело в том, что эмоционально... Ведь пойми, что есть как бы эмоциональное взросление, эмоциональный интеллект. Эмоционально порой дети очень могут сильно зависеть от родителей. Семья на семью не похожа. Семья, вот есть семьи, конечно, удивительные, да, там, у которых много детей, и где родители полностью посвящают свою жизнь детьми, они их собирают, они общаются, выделяют время, у них есть какие-то семейники, да, которые, когда они там собираются, проводят какие-то праздники, а есть вот как конвейер такой, да, вот дети друг за дружкой. Ну, опять хочу сказать, например, по поводу вещей. Вот сейчас мне пришла эта мысль, что для среднего ребенка очень сложно носить вещи своего старшего брата. Вот он донашивает, и ему никогда не покупают ничего нового. Все игрушки, все... Вот, ну, представляешь себе, у тебя есть старшая сестра, ей в прошлом году подарили что-то, а вот мама взяла это, почистила, помыла и подарила тебе еще раз. И ребенка это чувствует.
А младшему тогда что?
А младшему, может быть, тоже передарит в конце концов когда-либо.
Но с вещами тут вообще все плохо в таком случае.
Я не против того, что нужно донашивать. В моей семье тоже там младший. Ну, у нас разница достаточно большая, потому что он не помнит, в чем там ходил. Пашка не помнит, в чем ходил Сашка, потому что он 6 лет разница. Он не помнит. Жена очень аккуратно все это складывает. Вот, но в любом случае мы идем в магазин, и у нас, например, младший покупает себе сам что-то, какую-то футболку, и хотя моя жена, она больше такой, с практической точки зрения, она говорит, вот это, говорит, Паша, тебе нужно обязательно вот эту футболку купить, вот эту футболку. Я говорю, слушай, успокойся, пусть он себе купит то, что он хочет. Вот
ну, слушайте, это он у вас покупает. Прогрессивный взгляд, потому что шестилетнему ребенку обычно не доверяют покупать одежду,
ну,
что покупать?
Мы...
Выбирать с утра, что надеть, ему не доверяют обычно.
Нет, ну понятно, моя жена, она через меня это делает, но я понимаю, что иногда ребенок не соображает. Вот вчера была температура плюс 5, а сегодня минус 10. И естественно, что ребенок, он еще не понимает, что вот он ходил вчера просто в джинсах, а сегодня нужно надеть зимние штаны на лямках. И понятно, что он не понимает, и здесь уже уговоры не нужны, здесь просто ты прогибаешь ребенка и одеваешь его по погоде.
Так, ну хорошо, значит, у нас выявилась проблема, что средний ребенок, независимо от того, один он или несколько их там, чаще всего не получает нужное количество эмоций и внимания от родителей, что может привести к проблемам в будущем, да, во взрослом возрасте. Плюс вот вы сейчас акцентировали внимание на вещах, что с этим тоже сложности бывают, если у среднего ребенка нет ничего своего, лично для него, которое не принадлежало никогда другим каким-то людям, детям. И так далее. Как Но... воспитывать ребенка, чтобы он вырос хорошим, полноценным человеком?
Хорошо. Еще прям вот буквально несколько моментов, что типично среднему ребенку. Хочется сказать, что средний ребенок имеет больше страхов, то есть больше сомнений и больше неуверенности в себе, потому что ему вот ребенок уверен в себе, когда родители рядом с ним, когда вот родители своим присутствием, своим теплом, своим вниманием дает ему именно это. И порой вот средние дети, у них вот может быть и заикание, могут быть энурезы, может быть вот психосоматика страдать. Поэтому, друзья, вы должны это знать. И вот для того, чтобы предупредить все это, ну, обращайте внимание на своего среднего ребятеночка. Итак, будем сейчас говорить о том, что же делать. Вот у вас есть средние дети. И что же делать? Первый момент — это вы должны найти время для них. Вот самое главное — это найти время. Потому что, опять, посмотреть свой тайминг и уделить время ребенку. Когда ну, времени катастрофически сейчас не хватает. Несмотря на то, что у нас есть всевозможные приборы, которые помогают нам жить, стиральные машины, микроволновки и многое-многое чего другое, у нас времени не хватает. И вы должны понять, кто у вас... время сжирает, или что у вас время сжирает, для того, чтобы отдать свое время самым близким людям. Это вашим детям. И в этом времени что делать? Вот дело в том, что вы будете наблюдать проблемы между средним ребенком, старшим, младшим. Ну, не жалейте времени, чтобы объяснять вообще, что происходит. Потому что я думаю, что мы чаще... Нам быстрее решаем проблему проявлением своей собственной воли, не объясняя ребенку, потому что на это нужно время. Вот чтобы ребенку вот посадить его на колени или там сесть. Вот, обязательно сделайте так, чтобы ваш уровень глаз был на одном уровне. Простите за тавтологию.
Либо ребенка поднять, да, либо самим присесть.
Да, самим присесть. Вот чтобы глаза в глаза сядьте, объясните тихо, спокойно. Чтобы вы должны понимать, что ребенок смотрит на вас. Вообще, когда вы разговариваете с ребенком, старайтесь, чтобы ваши взгляды, они соприкасались друг с другом. Возьмите его руки в свои собственные руки, приобнимите. Примите его, чтобы он чувствовал, что вот как, это как канал, это как вот, ну, как вот, ну, вот чтобы теплопроводимость она определенная была, чтобы ребенок чувствовал, что вы рядом. Начинайте ему это объяснять спокойным голосом, потом спросите, вот, что ты понял, объясни, обратную связь. Вот что он понял, что он услышал, это очень важно, понимаете? Ведь дело в том, что ну, ребенок многие вещи не поймет, что вы объясняете, но вот через прикосновение, через время он должен понять самое главное, что вы его любите, что вы ему нужны, что он нужен вам, что вы обращаете на него внимание, что он не безразличен вам. Вот это вот самое главное, что ребенок должен понимать. А уже в процессе, когда уже у вас будет такой навык, уже ребенок будет хватать суть того, что вы ему объясняете. Не ожидайте, что с первого раза, вот он прям сразу, вот сразу это вот все это вот досконально, до каждой запятой, до каждой точечки поймет, и, ну, все будет хорошо. А, далее вы должны понимать, что у вас должно быть вот правильное отношение в отношении отличия детей. Вот смотрите, бывает так, что, естественно, что дети же разные у нас бывают. Ну, представим, что у вас старший отличник, а младший у вас красавчик, а средний не так, не сяк. Что-то как-то непонятное. Какое-то.
Хорошо вы так. Старший отличник, но страшненький. Младший красавчик, но тупенький. Да, а средний среднячок. Нормально,
то есть вы, конечно, вы обращаете внимание на отличия, но найдите в каждом какое-то, ну, не найдите, подчеркните, увидьте это отличие. И культивируйте это отличие, да, то есть, чтобы ребенок чувствовал и понимал, что да, он отличается, он другой, но это тоже хорошо. Но вот иногда я слышу, ведь мы очень часто гиперболизируем что-то вот этим своим, да ты всегда, никогда, вот это вот, да ты такой дурак, сколько тебе не говори, ты себя не изображаешь, бестолковщина, и вот это вот мы забиваем эти гвозди в психику ребенка, в его мозг, и эти гвозди мы не вынимаем, они там и остаются. И дети это запоминают. Вот дети запоминают, и вот когда мы смотрим на наших детей, вот мы культивируем это отличие, да, мы понимаем, что если старший ребенок, он спортивный, то средний ребенок может быть совершенно не спортивный. Он может быть не спортивный, и не надо его тянуть в спорт. Понимаете? Но мы иногда хотим, чтобы, я помню, раньше была такая передача, как я делаю, лучше нас, по-моему, что ли. Вот мы хотим, чтобы вся семья была спортивная. Но есть дети, которые, правда, не спортивные они. Есть дети, которые, у них нет склонности к математике.
Вы мне сейчас напомнили, когда дети династических профессий, чаще всего это врачи бывают, не хотят идти по стопам родителей, врачи, финансисты, юристы, вот обычно из этой касты. Там целый скандал начинается, как же так, ты не хочешь поддерживать семейные традиции. Но это вот уже во взрослом возрасте. Я имею в виду, что это еще в детстве нужно оставить ребенка в покое и дать ему развиваться в той области, в которой ему нравится.
Нужно понять, нужно вот помочь ребенку найти именно свое место в жизни. Не навязать, а помочь ему понять, чтобы он вот эту дорогу сам провожил. Я учился на факультете с одной молодой женщиной, Лера ее зовут. Она очень хорошо училась достаточно. Вот. И сейчас она сейчас рисует, она оформляет книги сейчас.
Иллюстратор.
Иллюстратор. Угу. И вы даже не представляете, какие красивые она вещи рисует. То есть она психолог по образованию, и я думаю, что не могу в это поучиться, но вот она открыла, она поняла, что да, вот психология неплохо, по всей видимости, но...
Может, это ей помогает?
Ей помогает. Ну, возможно, это ей помогает, потому что любое образование, так или иначе, оно помогает, оно развивает нас, и у нее там малыш, она вышла замуж, он такой интересный. Я смотрю на нее, и у нее просто захватывающая работа. Я прям вот всегда наслаждаюсь ее трудами. И понимаю, что вот, понимаете, вот ребенок, которого правильно воспитывали, которому дали вот это вот понимание того, как, что нужно, если что-то, не то, что не получается, а если что-то не так, то ты можешь пойти другой дорогой, ты можешь это поменять. Не надо, например, если ты, проучившись в институте 3 года, ты понял, что тебе физмат вообще просто душит, и тебе хочется куда-то уже вообще нырнуть в какую-то глубину морскую, спрятаться от всех и ничего не делать, то, ну, брось ты эти, ну, иди дальше.
Юрий, это легко сказать. Конечно. Но если мы говорим про ребенка среднего особенно, который с династической профессией связан, или просто родители очень хотели, чтобы он пошел учиться туда-то, ему на 3-м курсе не себя бросить надо, а вот это мнение родителей, и сказать родителям о том, что я больше не хочу, не все на это готовы, поэтому, и силёнок на это нет.
Поэтому я говорю сейчас к родителям, потому что так или иначе, когда мы культивируем отличия, когда мы понимаем, что дети все разные, и когда ребенок наш меняет, он не может поменять страну, он может поменять профессию, еще что-либо, и мы к этому нормально относимся. Мы к этому нормально относимся, потому что вот даже мужчины, у которых возникает кризис среднего возраста, они могут кардинально поменять свою профессиональную деятельность. Потому что они начинают понимать, что вот, ну, что-то не то они делали в своей собственной жизни. Я недавно читал про одну семейную пару, которая надоела офис, надоела Москва, они просто уехали в какую-то глухую деревню, там, построили или купили, или обновили дом, и они занимаются керамикой. Тихо, никого нет. И они вот занимаются керамикой, продают какие-то в музее эти керамические изделия, и им хорошо. Они нашли себя там. И мне хочется, чтобы люди понимали, вот, ведь все же закон, все же мы из детства, и чтобы мы, обращая внимание на детей, мы помогали им, но не мешали им, чтобы мы не исковеркали. Вот ребятенок, он же такой мягкий достаточно, и мы вот своим авторитарным режимом можем исковеркать его. Вот средние дети, они как раз находятся в серой зоне, и вот, ну, а потом мы где начинаем как опомниться, вот мы начинаем, мы опомнились что-то, и мы поняли, что наш средний ребенок, он что-то был без внимания. И потом мы начинаем все это компенсировать. И мы начинаем это компенсировать с такой силой, с таким трепетом и восторгом, что дай-ка я тебя сейчас тут вот наставлю и направлю. И мы просто ломаем. И много сломленных ребят, которые очень не уверены в себе. Они внешне могут быть такие все. Ух, а внутри там такой маленький-маленький ребятенок.
У нас есть сообщение от Евгении. Старший очень открытый, искренний, средний, как серый кардинал. Вроде тихая, но как закрытая книга. Частенько достает младшего. И хочет быть лучше младшего во всем. Разница у них в 3 года.
Ну, конечно, потому что средний-то у вас отличник. Средний, он долбит младшего, потому что, ну...
Старшего не позволит. Власть старшего и сила,
конечно.
Да?
Конечно. Поэтому опять, вот смотрите, ведь, обратите внимание на среднего, разговаривать с ним. Ему не хватает внимания, ну, в действительности. Если вы будете разговаривать, брать его куда-то с собой. Я не знаю сейчас, сколько ему лет, жалко, что вы не написали. Вот, и то вот этот вот террор младшего прекратится, потому что, ну, наверное, вы знаете об этом, потому что младший бежит к вам, и вот у нас младший, например, когда он сразу, даже еще если старший к нему не подошел, он уже кричит там, а он меня трогает, а он мне не дает вот это, то есть младшие, они такие ябеды еще те, потому что они моментально сообщают родителям, потому что родители... откликаются на просьбу. Вот когда старший что-то просит, мы понимаем, что как-то, ну, мы достаточно слабо реагируем на это. А вот если младший заверещал, мы сразу, как группа спасения, прибываем им на помощь.
А если средний? А средний вообще верещит?
Средний, ну, он пытается, но...
Не проходит,
не, да? Он, ну, не то, что у него не проходит. Он пытается верещать, естественно, когда у него есть такая возможность, но мы его ставим на место. Ну, потому что старший уже не верещит, он уже старший. А средний, есть же младший, у которого есть право на все верещание.
Угу, понятно. Еще сообщение от Сергея. Средняя дочка переживает сильно, что ее не любят. Хотя больше всего страдает старший сын 10 лет. Они любят друг друга и дерутся постоянно. Замечательно. Мелкой просто все равно, в любой ситуации довольна всем.
Ну, мелкой все равно, она потому что еще не соображает особенно, потому что это некое шоу, которое вокруг нее происходит, и мелкая всегда при родителях, и ей все это достается. А вот старшие и средние, они, наверное, средние инициируют, мне так кажется, она... Право под солнцем, вот место под солнцем, и право под солнцем оно добивается. Ну, по всей видимости, старший же сильнее, вот, и он...
То есть нужно ребенку объяснить, что право под солнцем не нужно отвоевывать, оно и так есть?
Вот ребенок, вы понимаете, вот дело в том, что есть мультик такой, собака бывает голодная, собака бывает кусачей только от жизни собачьей, но вот когда у ребенка, когда... Ребенка хватает, вот как маленькому грудному младенцу. Ему хватает еды, он не плачет. Если у него там все нормально с животом и так далее. Вот то же самое здесь. Понимаете, я прекрасно понимаю, что времени нет и все остальное. Но старайтесь Найдите какие-то общие игры, которые вы можете играть. Какую-то монополию, я не знаю, какую-то игру. Сейчас куча игр всевозможных семейных. Сажайте их всех рядом. И маленького, и среднего. Не хватает среднему или средней. Берите ее с собой куда-то. Я таскаю, например, и старшего, и младшего с собой куда-то, по каким-то магазинам. Сажаю их в машину, еду с ними куда-то. Забираю из дома, чтобы они чувствовали. У меня младший сидит, там уже папа, ну, ему 6 лет, научи меня рулить. Он мне помогает уже на поворотах, там, на тихих дорогах руль у меня подкручивает. Потому что, ну, дети нуждаются в нашем внимании, мои хорошие родители. Поэтому помните об этом.
Оля пишет, а есть ли какая-то профилактика, когда третьего ребенка еще нет, но нужно вот второго подготовить, что он все равно станет средним?
Да, очень хороший вопрос. Дело в том, что вот нужно подготовить. Мы обычно, когда у нас появляется второй ребенок, мы готовим старшего. И мы говорим, ну, необычно, это, может быть, я загнул, конечно, не у всех это, может быть, и бывает, но вообще ребенка нужно, детей нужно готовить к тому, что появится третий. И нужно им объяснять, что появится ребенок, что вот он будет такой, что у нас, вот давайте мы имя ему придумаем вместе. Предложите несколько вариантов. Пусть дети участвуют в том, там, не знаю, в покупке какого-то оборудования, в покупке каких-то вещей. Пусть они приготовят ему подарок. Пусть он будет ожидаем для них.
Я вспомнила историю из нашей семьи, когда старшего брата, вот у моего мужа, ему сказали, что, слушай, скоро у тебя появится вот подарок, мы тебе принесем. А тогда, это были 80-е, он мечтал о железной дороге.
Понятно.
И он такой думает, это будет железная дорога, все. Приходит, значит, мама с папой из роддома, с моим мужем, тогда еще грудным ребенком. И вот братик такой, все, где мой подарок? Старший брат спрашивает. Это железная дорога? Родители такие, нет. Он такой, ну что, ладно, машинка, нет. Он перебрал все, что вообще хотел. И мне говорит, да лучше это, чем ты предлагаешь. Он говорит, ну что может быть лучше железной дороги? Значит, они открывают вот этот конвертик, и он видит там маленького красного человечка, а мой муж родился с волосами по плечи, с черными волосами по плечи. И такого еще волосатого всего. И он говорит, в смысле? Это что, подарок? Как это может быть лучше железной дороги? В общем, готовить нужно правильно.
Вы обманули.
Да.
Родители обманули ребенка, огорчение на всю жизнь. Я помню себя тоже маленьким, и я так мечтал о железной дороге. Вы даже не представляете, что для пацана железная дорога — это все. И ни с каким ребенком это не сравнится. Поэтому надо ребенку сказать вообще, кто брат, сестра и так далее. У меня семья знакомая американская, вот они, когда у них там четвертый ребенок появлялся, я помню все эти приготовления, это было при мне, как они все готовили всех своих детей, как они выбирали имя, как вот, это вот целая процедура была.
В которую включены дети старшие.
В которую, конечно, дети должны быть включены во весь этот процесс. И дети должны быть включены и в купание впоследствии, и чтобы они бутылочку подержали, чтобы они участвовали во всем в этом, понимаете? А так получается, что какой-то элитный ребенок, которого они не видят, который где-то там вякает по ночам, не дает спать, там вокруг него все носятся и так далее. Включайте детей, чтобы у них сложились отношения, чтобы было это правильное восприятие ребенка. А когда его еще нет, готовьте. Если вы планируете ребенка, если вы уже беременны, например, вы уже ожидаете его, пусть они смотрят за развитием, покажите, как ребенок. Тем более, это же очень здорово сказать. Вот сейчас ребенок в животике, вот показать даже вот этот вот зародыш, как он развивается, как постепенно там ручки-ножки появляются. Это же интересно. И потом вам не надо будет специально собирать, рассказывать вообще, откуда дети рождаются, про капусту что-то придумывать и так далее. И мы сегодня вот с коллегой разговаривали, он мне привел пример, что там вот мама своего там 7- или 8-летнего мальчугана настигла за тем, что он порно там смотрел. 8 лет мальчику, представляете? А мы иногда стесняемся в 8 лет вот такие элементарные вещи какие-то говорить. Я сейчас не говорю про сексуальное воспитание, я сейчас говорю вообще, откуда дети рождаются, как это происходит. Это же чудесно вообще, как зарождается жизнь. Вот это вот все рассказать, показать. И это как раз вот этот момент, когда вы ждете очередного ребенка в свою семью.
Слушайте, я поняла, что технологии 21 века нужно использовать с умом. Не просто, конечно, дать там планшет, включить свинку Пеппу и сказать «отвень», а использовать вот эти 3D-модели, мультики, как, конечно, ребенок появляется. Это же очень интересно смотреть, да.
Конечно.
Так, Наталья нам пишет, что делать, если ситуация наоборот. Все давалось старшему, он обожествлялся, а младший — средний и особенно младший. Всегда подвергался необоснованной жесткой критике, насмешкам как со стороны братьев-сестер, так и родителей. Как не повторить их судьбу?
Ну, посмотрите, дело в том, что ведь младший, когда он начал подвергаться насмешкам, это же произошло не сразу, как он родился. Он же, когда родился, то есть, когда ему был месяц, там, два месяца, ты, он же не подвергался насмешкам, если у него нет какого-то врожденного там недостатка. То есть, по всей видимости, когда он стал там двух-трех лет, наверное, когда он стал делать не то, что делает старший, и не соответствовать вашему старшему ребенку, ну, он начал подвергаться насмешкам. Я еще не понял, кто смеялся над младшими.
И братья, и сестры, и родители.
И родители. Ну, что я могу вам сказать? Надо выправлять это положение. Вот
Это история не Натальи. Она, видимо, это друзей наблюдала и пытается не повторить.
Понимаете, вот иногда в семьях бывает так, что как в классе, вообще как в любом таком коллективе, выбирается какой-то мальчик для битья, условно говоря, или их может быть парочку, вот над которыми все смеются. Дело в том, что, по всей видимости, в старшего ребенка было вложено много усилий, и у него, возможно, может быть природные таланты, и он успешный, и это как икона для семьи. И поэтому младшие находятся в таком пренебрежении. Это недопустимо. Дети должны быть все равны, вне зависимости от того, насколько они успешны, насколько они развиты. Если даже в семье есть ДЦП или Даун, это непозволительно детям относиться к нему по-другому, чем они относятся, например, к ребенку, который, ну, будем так говорить, который нормален. И дети будут чувствовать себя униженными, ну, вы понимаете, там, я уже даже про самооценку не говорю, вообще вся, в какой-то степени жизнь-то будет поломана. Вот это вот некая такая ущербность. А если родители смеются над своими детьми в присутствии других взрослых, это запоминается практически на всю жизнь. Я эту травму в своей жизни помню, когда дед посмеялся, да, в клубе надо мной, как бы унизив меня так эмоционально перед всеми. Я это помню до сих пор. Мне было тогда 5 лет. И вот прошло 47 лет, я до сих пор это помню, вот эти вот эмоции, которые я пережил. Поэтому это вообще недопустимо. И если у вас есть возможность, то как-то донесите до родителей, чтобы они как-то образумились, опомнились и не наносили больше своим младшим детям таких травм.
Еще вопрос от Сергея. Чье внимание эффективнее или позитивнее на среднюю дочь, матери или отца, и почему? Это как раз тот Сергей, у которого средняя дочка сильно переживает, что ее не любят, достает старшего сына 10 лет, а младшая с попкорном сидит и смотрит на это как шоу.
А, ну, вы понимаете, что для ребенка важны папа и мама. Вот и опять мне возраст интересен.
На средний возраст не написали, средние дочки.
Ну, я думаю, может быть, ей 5 или 7 лет. Вот пока для ребенка важна и мама, и папа, потому что вот эти вот теплые отношения. И опять, мне трудно сейчас вот понять, да, кто... Естественно, что, по всей видимости, мама с детьми находится, потому что, ну, я понимаю, может быть, она в декретном отпуске, и... От мамы ребенок больше получает негативных эмоций, по всей видимости, потому что мама устает и так далее. Поэтому папа должен быть в подмогу. Но поймите, что когда вы воспитываете ребенка, ваша риторика папы и мамы, она должна быть одна и та же.
У вас должна быть одинаковая позиция.
Да, должна быть одинаковая позиция, одинаковая риторика, одинаковые принципы, одинаковые ценности, которые вы несете. И поэтому, ну, если вы видите, что ваша жена раздражена, если вы видите, что ваша жена устала, и берите дочку, скажите, там, как ее там зовут, ну, Маша, допустим, Маш, пойдем с тобой погуляем, пойдем с тобой там на коньках покатаемся, пойдем с тобой сейчас вот там, надо сейчас вот в машине там аккумулятор проверить или что-то вот еще, пойдем сейчас вот в магазин сходим за хлебом с тобой, вот проведем это время, за руку возьмите, обнимите ее, вот, купите какие-то маленькие сладкие подарки для других, по киндер-сюрпризу, по какому-то, по какой-то конфетке, по какой-то булке, в конце концов, позаботьтесь о других. Вот, и вот, понимаете, здесь не нужно выдумывать какие-то вот пароходы новые, какие-то новые концепции. Вот когда Когда глаза в глаза, когда вот разговор, когда вы стараетесь проникнуться в мир ребенка, о чем он думает, о чем он мечтает, а вот ты хотел бы, а ты бы хотела, вот, например, чтобы у тебя там вот это было, или вот, а ты представляешь, вот книжку вместе почитаете вообще, вот, когда вы читаете какие-то книжки детям, вот, потом спрашиваете, рассуждаете, задаете им вопросы на основании прочитанного, это очень сближает, объединяет детей.
У нас эфир подошел к концу. В принципе, вы практически, да, уже вы практически резюмировали, как воспитывать среднего ребенка. Ну, давайте вот буквально там за 30 секунд основные постулаты повторим.
Друзья мои, для того, чтобы у вас все было хорошо в семье, мы хотим, чтобы у вас все было хорошо в семье, самое главное, уделяйте время среднему ребенку. И помните, что время — это очень быстро тающий и очень важный источник для того, чтобы посвятить его ребенку. Вот когда вы начнете уделять время, проводить, вы поймете, что нужно конкретно сделать в этом времени, которое вы нашли для ребенка.
Спасибо, что были с нами. Спасибо за ваши комментарии. Хоть и не все мы успели прочитать, к сожалению. Но надеемся, что в следующий раз будем оперативнее. Друзья, желаем, чтобы в вашей семье был мир. Спасибо, что были с нами. До завтра.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.